Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Сегодня мы поговорим о несостоятельности марксизма и перспективах партийного строительства в России. Выясним, как уж все сильно учение Маркса и почему КПСС все-таки покинула олимп власти. Эти вопросы я адресую концептуальному аналитику, первому заместителю председателя концептуальной партии «Единение» Виктору Алексеевичу Ефимову.
Если анализировать все коммунистические публикации периода после 91 года, то станет ясно, что их авторы до сих пор не поняли, как их бывшие руководители на основе марксизма-ленинизма довели СССР до краха и породили таких теоретиков, как Гайдар. Многие помнят широко тиражировавшиеся лозунги «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». А между тем 91-е и последующие годы не только поставили под сомнение всесильность этого учения, но и обнажили неработоспособность методологии бездумных лозунговых порывов, заканчивающихся известным «хотели как лучше, а получилось как всегда». История, к сожалению, не терпит сослагательных наклонений. Мы получили ровно то, что было возможно в рамках господствовавшего учения, ибо обеспечение устойчивости, созданной на его базе системы, к любым воздействиям, как внутренним, так и внешним, а как раз и является мерилом практической полезности этого учения. Когда же все рушится как карточный домик, то истоки краха следует искать не в отдельных ошибках, а именно в фундаменте. Лимит доверия к теории марксизма исчерпан. Это на его основе народ, богатейший во всех отношениях страны мира, влачит постыдно жалкое существование. Настала пора простому русскому мужику, в отличие от элиты, поджидающей очередных лозунгов, самостоятельно разобраться в основах экономики и финансов, заменить веру фальшивым авторитетом собственным миропониманием. Но ведь не боги горшки обжигают. Что любопытно, теория марксизма, порожденная системами надгосударственного управления, и по сию пору сохраняет свою неприкасаемость. Вы, наверное, заметили, что единые хозяева наших, как левых, так и правых, не допускают критику Маркса ни теми, ни другими.
Виктор Алексеевич, вы обосновываете несостоятельность марксизма итогами нашего развития на его базе. В этом есть своя логика, но хотелось бы видеть и конкретные проявления этой несостоятельности в самой теории.
Начнем с важнейшего звена, с политэкономии марксизма. Есть такая наука, метрология, это наука об измерениях. Так вот, марксизм – это метрологически несостоятельное учение. Он оперирует абстракциями, которые невозможно измерить на практике и связать с жизнью, с решением практически значимых задач. Если зайти на производство, там не удастся измерить ни объемы необходимого, ни прибавочного продукта, ни одни часы вам не покажут, когда закончилось необходимое рабочее время и когда началось прибавочное. То есть реальный бухгалтерский учет и контроль за производством не могут вестись на базе марксистской политэкономии. Марксистская доктрина полностью обнажила свою несостоятельность уже к началу 50-х годов. С той поры и возник усугубляющийся со временем кризис псевдокоммунистического развития СССР. Жесткое разоблачение марксизма, фактически приговор ему, даны в 1952 году в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Это обстоятельство, по моему мнению, было решающим. Именно в связи с этим работы Сталина были фактически, хотя и не юридически, запрещены, а он сам злодейски убит. Слушайтесь в текст работы Сталина. «Я думаю, что необходимо откинуть понятия, взятые из капитала Маркса. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное время. Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие». Вот это слова Сталина дословно, и это заявление чрезвычайной методологической значимости. Мы уже упоминали в предыдущих программах, что терминологический аппарат – это основа основ в управлении, а именно к смене терминологического аппарата Сталина призывает в своей работе.
А что вы можете сказать по упущениям философии марксизма?
Первый результат, которого добился марксизм, сводится к тому, что при простом упоминании этой темы любому нормальному человеку становится скучно, и у него пропадает интерес к собеседнику. Очевидная бесполезность философии марксизма в жизненной практике проистекает из изначально ошибочной постановки основного вопроса философии, как вопроса о соотношении сознания и бытия. Что первично? Способно ли сознание правильно отразить мир? Первый вопрос лежит вообще вне сферы доказательств средствами логики. Сознание, идея, информация и материя – это две стороны одного и того же явления. Не бывает ведь абстрактной материи без конкретных информационных характеристик. Как не бывает информации без материального носителя. Об этом же, кстати, свидетельствует и многовековой бессмысленный, беспредметный спор школ материалистов-идеалистов. Их включили в стандартную библейскую алгоритмику «разделяй и властвуй». Кроме того, даже если бы что-то и было первичным, то от этого, уверяю вас, ничего не изменится на практике. По второму вопросу, безо всяких научных ухищрений, любому разумному человеку понятно, что знание о мире может соответствовать миру, а может и не соответствовать ему. А вот основной вопрос практически полезной мудрости – это вопрос о предсказуемости последствий человеческой деятельности, последствий применения тех или иных знаний. Вот, а эти вопросы остаются вне рамок марксистской философии. То есть единственно здравая постановка основного вопроса философии сводится к возможности предвидеть будущее на уровне человека, семьи, государства, ну и, наконец, всего человечества. В соответствии с исследованием этого вопроса, человек и должен избирать вариант наилучшего поведения как сегодня, так и в обозримом будущем. На протяжении всей истории нашей цивилизации именно к таким вопросам никогда не ослабевал практический интерес. Аналогичные воззрения на основной вопрос жизненно полезной философии высказывались и при жизни Маркса, но они остались почему-то им незамеченными. Английский этнограф XIX века Тайлор, современник Маркса и Энгельса, заявлял, я цитирую, «о философии истории в обширном смысле, как об объединении прошедшего и предсказании будущих явлений в мировой жизни человека на основании общих законов». Известно и аналогичное по смыслу высказывание Наполеона Бонапарта. «Предвидеть – значит управлять». Вот это и есть предмет философии, которая имеет какой-то практический смысл.
Виктор Алексеевич, а что вы скажете о диалектическом материализме? Мне не приходилось слышать какие-то сомнения по общепризнанным законам. Единство и борьба противоположностей, переход количественных изменений в качественные, закон отрицания-отрицания.
Я утверждаю, что эти законы не просто ошибочны. Они создают целенаправленное извращение в восприятии объективной реальности, нужные заказчикам, хозяевам марксизма, являясь, по сути, родимыми пятнами библейской доктрины. Наиболее наглядно это представлено как раз в первом из упомянутых вами законов. Ведь единство и борьба противоположностей по Марксу реализуются так, что единство относительно, а борьба абсолютно. В действительности все это точный слепок с основополагающего принципа библейской концепции управления «разделяй и властвуй». Но объективный мир-то устроен иначе. Основой развития является не борьба. И существо этого первого закона можно было бы отразить в следующем определении. Закон взаимодействия разнокачественных явлений. Ну, во-первых, взаимодействие может быть ведь не только парным. И оно вовсе не обязательно выражается в форме борьбы на уничтожение. Кровавая бойня белых и красных в 1917 году – это ведь неотъемлемое следствие марксизма. В стране реализовывалась эта якобы единственная необходимость. Марксизм провоцирует классовую борьбу, умышленно противопоставляя собственников бизнеса и наемных работников. А для чего? А для того, чтобы сокрыть истинные механизмы угнетения в равной степени как одних, так и других. Их разорение ведь реализуется банковским ростовщичеством через кредитно-финансовую систему с ненулевым судным процентом, о чем замалчивает Маркс во всех без исключения своих работах. В действительности собственник бизнеса и наемный работник сидят ведь в одной лодке, хотя и имеют принципиально разные функции в схеме получения прибыли, в схеме получения конечного результата. Но конечный результат может быть достигнут лишь в процессе взаимодействия этих двух разнокачественных участников производства. Этот пример хоть и частный, но он неплохо иллюстрирует целевые установки одного из законов марксистской диалектики. Они сводятся к целенаправленному разжиганию противоречий в едином народно-хозяйственном комплексе через назначенных противников. Следующее за этим саморазрушение страны списывается по оглашению на объективный ход вещей, на роль подставной, подготовленной в обход сознания личности в истории, которая и осуществила эту пресловутую, якобы единственно возможную необходимость. При этом марксизм ничего внятно не говорит об управлении, как и возможности выведения управленческой системы из набора многовариантных целей в одну из заранее намеченных и наиболее предпочтительных целей.
А что вы можете сказать о законе перехода количественных изменений в качественные?
Формулировка этого закона поверхностна и расплывчата. В объективной реальности качество обусловлено не только количеством, но и мерой, упорядоченностью. К примеру, из одних и тех же атомов вы можете получить разное вещество в зависимости от их упорядоченности и имеющихся взаимосвязей. А к качественным изменениям ведут, соответственно, как количественные, так и порядковые изменения, структурные. В свою очередь, качественные изменения выражаются в изменениях количественных и порядковых.
Ну и, наконец, закон отрицания-отрицания. Конструктивность и объективность этого закона вы тоже ставите под сомнение?
Да, с позиции концепции общественной безопасности «мертвая вода», которую я представляю, этот закон не менее вредоносен для общества, чем и два предыдущих. К нему, конечно, можно придумывать всякие облагораживающие комментарии, что под отрицанием понимается выход на качественно новый уровень развития и тому подобное. Но ведь отрицание в форме краха тоже вполне укладывается в формулировку этого закона. Ведь крах — это бесспорное отрицание того, что до него было. Закон отрицания-отрицания абсолютизирует одну из граней процесса. А название этого процесса, отражающего мир, — череда преображений. И когда произрастает дуб, то главное в этом процессе вовсе не в том, что отрицается желудь, как считает марксизм. Развитие в нашем представлении — это не последовательность отрицаний в виде маяты и хождения по кругу. Мы формулируем этот закон иначе, и формулируем его так. Это последовательность преображений на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей. Закон отрицания-отрицания, по сути, уводит от всегда имеющихся немногочисленных путей к истинному преображению в лучшее качество. Зачем созидать, если за этим последует отрицание? Зачем бороться за счастье народное, ведь все равно наступит отрицание победы? Этот закон не дает ничего нового и является собой наукообразное выражение ветхозаветных наваждений, изложенных в главах 1 и 3 Экклезиаст. Цитирую по тексту Библии. «Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится?» Это глава 3. И теперь из первой главы. «Видел я дела, которые делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа». Вот вам и методологическая основа марксизма, который и во всех остальных вопросах является не более чем светской модификацией библейской доктрины. Вредоносен и такой марксистский термин, как «общественное разделение труда», ибо в общественном производстве имеет место как раз обратное явление — объединение труда множества индивидов для получения единого результата. В настоящее время предпринимаются активные попытки повторного внедрения марксизма в России. Не получится. Одного яйца два раза не высидишь, как говаривал Козьма Прутков.
Виктор Алексеевич, какие же практические выводы следуют из ваших оценок марксизма? Каковы перспективы партийного строительства?
Сегодня в России существует лишь одна организация, по инерции сохраняющая все признаки партии и значительное членство. Это коммунистическая партия. Все изложенное выше свидетельствует, что у нее нет будущего, ибо ее лидерами неосмысленна вредоносность того фундамента, на котором она держится и по сию пору. Все остальные партии, точно так же, как и коммунистическая, работают строго в рамках библейской концепции управления. По методологически значимым проблемам между ними нет никакой разницы. Под разными названиями в стране всегда существовала и будет существовать так называемая партия власти. Партия, работающая по принципу «что изволите». Она безвольно отрабатывает все команды и рекомендации властных структур. На нее невозможно рассчитывать, как на инициатора реорганизации нашей государственности, как невозможно опереться на то, что не оказывает сопротивления. И вот в 2002 году впервые в России зарегистрирована концептуальная партия «Единение». Она имеет отделение в 50 регионах России и претендует на статус правящей партии, то есть партии, которая на уровне общественной инициативы разработала самодостаточную концепцию общественной безопасности и готова содействовать президенту в ее становлении для начала в нашей стране.
Вы считаете, что для ее возникновения в стране были какие-то объективные предпосылки?
Возникновение концептуальной партии предопределено ходом исторического развития. Она появилась ровно в тот момент, когда большинство нашего народа, большинство избирателей, наконец, не воспринимают весь этот библейский балаган, кажущийся многопартийности, весь этот псевдовыборный балаган. На бессознательном уровне психики в стране осмысленно, что выбирать-то, собственно, не из чего. Все партии-то одним миром мазаны. Говорят одни и те же слова о счастье народном, лишь в разных словосочетаниях. А прикрываясь этими словами, решают принципиально иные задачи, усугубляя нищету народа. На словах и по оглашению одно, а в делах и по умолчанию другое. Такое психологическое явление именовалось в народе одержимостью, а в наших определениях это психологический троцкизм, возникший, впрочем, задолго до Троцкого. Просто Троцкий был наиболее ярким представителем этого типа строя психики. «Нет, больше одной партии нам не прокормить», — рассуждают избиратели. «В обществе царит атмосфера ожидания системы новых мировоззренческих знаний, новой концепции управления. Именно поэтому число голосующих с трудом переваливает за 25%. А в числе пришедших на выборы самым многочисленным отрядом являются те, кто голосует против всех. Это показали выборы по 39-му округу Санкт-Петербурга. Об этом же свидетельствуют выборы в городское собрание в городе Пскове, где большинство кандидатов попросту не прошло, поскольку против всех проголосовали наибольшее количество избирателей. Неголосующие и голосующие против всех как раз и являются потенциальными союзниками концептуальной партии, партии нового мировоззрения. В заключение хотелось бы процитировать знаковую публикацию из газеты «Век» номер 4 за 2002 год. Статья называется «Ум, честь и совесть грядущих дней» с подзаголовком «Правящая партия вытеснит партию власти». Далее я цитирую. «Если партия власти у нас играет роль исключительно группы поддержки, штампующей в Думе президентские и правительственные законопроекты, то правящая партия претендует на качественно иную роль в политической системе. Она принимает непосредственное участие в выработке общенациональной стратегии развития, придает ей законодательное оформление через свою парламентскую фракцию и реализует программу действия через правительство, в котором широко представлена или которое сама же и формирует. Наконец, правящая партия выдвигает из своих рядов кандидатуру президента. Именно такие задачи и ставит перед собой концептуальная партия единения, которую я представляю. Ее контактные телефоны в Санкт-Петербурге 112-70-61 и 233-51-43, литературу по концепции общественной безопасности можно приобрести до начала еженедельного семинара в 18:00 по адресу улица Потемкинская, дом 2. Спасибо за внимание.
В следующий раз мы поговорим о схемах формирования и сохранения кадровой управленческой периферии концептуальной власти. Выясним, возможно ли в человеческом обществе стадное чувство и как оно используется в управлении государством. 42-летний поход Моисея, известный из Библии, это действительно освобождение от рабства или эксперимент над генетикой человека? До встречи!